Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях историк Алексей Исаев. Я думаю, нет нужды перечислять его многочисленные труды. Они достаточно широко известны, и Алексей достаточно частый гость на нашей радиостанции. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И тема нашей сегодняшней беседы с Алексеем Исаевым – это война на Тихом океане. То есть, Алексей, может быть, мы чуть-чуть предварим тему «Япония против Америки», потому что японцы там достаточно, по-моему, успешно громили англичан, голландцев, французов. Ну, вообще, до Перл-Харбора.
Да, вообще говоря, начинать-то надо с 30-х годов, когда в начале 30-х японцы начали свою экспансию претворять в жизнь, потому что главная проблема Японии в чем? Недостаток природных ресурсов. Для быстрорастущей японской промышленности нужна была нефть, нужен был каучук, нужны были многие другие материалы, которых банально в Японии не было. И поэтому экспансия, она стала вполне логичным следствием желания развиваться как страна. И военный путь для этого развития оказался наиболее таким, по крайней мере, японским военным и политикам, казался наиболее разумным. И в начале 30-х годов они выбрали как направление своей экспансии Китай. То есть надо напомнить, что при этом они уже владели фактически Кореей. В начале 30-х образовывается марионеточное правительство Манчжоу-го в Северном Китае, в Маньчжурии. И в 37-м году начинается, фактически уже начинается, Японо-Китайская война. И японцы наступают вглубь континента, крушат китайскую армию. И развитием всего этого было еще прибирание к рукам наследия, потерпевшего поражение Франции. Когда в 40-м году Франция потерпела поражение, японцы, недолго думая, прибрали к рукам их владения в Индокитае, которые тоже были богаты нефтью.
И каучуком, наверное.
Да. И
заодно же и Голландию, наверное, прибрали.
Да. То есть вот эти вот все наследства потерпевших поражение стран, оно начало стремительно прибираться к рукам. Естественно, американцы, глядя на все это счастье, они серьезно беспокоились. И на самом деле беспокоились-то все вокруг. И не будем скрывать, что Советский Союз тоже во всем этом видел угрозу себе и изо всех сил помогал Чан Кайши, несмотря на то, что с политической точки зрения Чан Кайши вовсе не был правоверным коммунистом.
И японцы, они взяли Гонконг, они оккупировали Малайю.
И это уже было, когда они наступали.
Я просто хочу вот эту ветвь развития событий обозначить и уже, чтобы мы поговорили Японию против Америки.
Да.
Японцы взяли Сингапур достаточно быстро, по-моему.
Да, можно будет потом отдельно.
И началась позиционная война в Бирме.
Да, вот в чем суть, собственно, Бирмы? Зачем они вообще туда ломанулись? Да. Дело в том, что Бирма открывала сухопутный путь в Китай. Союзники, Англия, США и Советский Союз, помогали всячески Китаю, но для этого нужно было сухопутное сообщение с ним. И вот через Бирму лежало сухопутное сообщение с Китаем, и для японцев было жизненно важно его прервать. И они в этом добились успеха. Через Индию можно было летать на самолетах, но через горы скакать и везти что-нибудь автомашинами, это было совершенно невозможно, поэтому пока японцы удерживали Бирму, они держали китайскую армию на голодном пайке. И более того, не только китайскую армию, потом, ты что, забегая вперед, надо сказать, что они держали на голодном пайке бомбардировщики Б-29, которые летали с территории Китая на Японию, но при этом для этих бомбардировщиков нужно было все, вплоть до последнего винта, завозить самолетами. И, естественно, эффективность таких бомбардировок, которые не обеспечиваются, так сказать, многочисленными тоннами горючего и тоннами бомб, которые прямо под рукой, да.
Обеспечение.
Да, обеспечение. И японцы, на самом деле, вообще их политика, по крайней мере, в начале, она была вполне разумной и объяснима. То есть это все, не надо считать их идиотами, как говорится, которые прыгнули на тигра с голыми руками и не думали о последствиях. Конечно, японцы долгое время не терпели поражения, им никто не давал полбу в течение очень долгого периода времени. Они выигрывали у китайцев и в начале столетия, они выиграли у русской императорской армии, русско-японскую войну. А в конце концов, они даже немцев Циндао победили. Пусть там при соотношении почти чудовищным, но, тем не менее, для японцев, сколько японцев погибнет по дороге, к счастью, их не очень волновало. Но сам факт был то, что они выиграли. И вот это настроение того, что мы победители, мы виннеры постоянные, мы не неудачники, оно их вдохновляло. И у них была, в принципе, разумная политика. В чем она заключалась? В том, чтобы захватить источники природных ресурсов, сесть на цепочки островов и оборонять эти острова, нанося противнику большие людские потери, и считалось, что американцы эти кровавые потери не выдержат и пойдут на мирное соглашение. И можно будет организовать, как японцы так оригинально назвали, зону совместного сопроцветания. То есть такая вот замысловатая формулировка, но заключалась она, в общем-то, в эксплуатации ресурсов Тихого океана, Индокитая.
Ну, и они же бросали куски какие-то и тем стран, ну, скажем, населению тех стран, которые они захватывали. Азиатская зона процветания, по-моему. Вы такие же, как мы. Ну, правда, решаем все мы. У них же были даже части индийских добровольцев, которые японцы...
Ну, в основном они, конечно, относились к населению, прямо скажем, очень жестоко.
Ну, есть... поначалу, может быть, там как-то...
Да, китайцам...
китайцам, да, мы об этом здесь корейцы говорили.
Корейцы, это ужасно, да. То, что происходило в Корее, Китае, на самом деле, и на островах, но, тем не менее, например, японское владычество на Малайи, оно, в общем-то, привело к отколу в дальней политической перспективе, к отколу от Британской империи Сингапура. Mm-hmm. То есть появление этой страны, Сингапура и Малайзии, оно является непосредственным следствием Второй мировой войны. И тем, что японцы показали, что англичане не так уж страшны, как их малюют, и поэтому... Эти страны выбрали себе другой путь после войны. То есть вот тот мир, который был создан, и развитие вот этих вот азиатских тигров, оно, как ни странно, лежит в боях 41 и 42 годов.
Спасибо. Все. Вы обозначили совершенно, там, скажем, если смотреть на карту, левый фланг.
Да.
А теперь мы переходим к противостоянию Японии и Америки. Ну, о Перл-Харборе сказано много, но я вот какой вопрос вам хочу задать, Алексей. Если характеризовать нападение японцев на Перл-Харбор, было ли это действительно блестящей операцией военной? Если нет, то почему? И последний вопрос, я думаю, вы на них сразу все ответите, на эти вопросы. Знал ли Рузвельт заранее об этом? Ну, наверное, не он один, там еще сколько-то человек из его ближайшего окружения. И он позволил нанести удар по Перл-Харбору, чтобы спасти Англию. И, конечно, защититься от Японии.
Говоря об ударе на Перл-Харборе, зачем вообще японцы вдруг бросились на Перл-Харбор? Что, собственно, стало последним звеном в цепочке? Это американское эмбарго, которое привело к резкому сокращению поставок нефти и нефтепродуктов в Японию. И японцы посчитали, что в 44-м году, если такими темпами они будут так жить в условиях эмбарго, у них закончится нефть. И надо или сейчас что-то делать, или дальше будет только хуже. И поэтому они приняли решение ударить по Америке. До последнего момента все же они не знали, идти им на север, идти им на юг. Но, тем не менее, они приняли решение атаковать Соединенные Штаты. И, так сказать, перчинки в этой всей истории придают то, что американцы сломали их коды. и они читали и дипломатическую переписку, и какие-то радиопереговоры.
Военно-морские, самое главное.
Да, не самое главное, очень многое американцы знали. И в одной из публикаций, например, встречал такое, что когда японское посольство в США передавали депешу, которая, по сути, была объявлением войны, американцы ее прочитали раньше, чем она была переведена на английский еще. То есть они быстрее перевели, они ее заранее знали, и Рузвельт прямо сказал, это война. То есть, в принципе, о том, что завтра война, через несколько часов война, американское руководство, безусловно, знало. И вот те слова о том, что почему не предупредили, как говорится, наших ребят в Пелл-Харборе и прочее, они звучат, звучали и будут звучать еще долго. Потому что действительно предупредить-то можно было. И если так вот возвращаться к вопросу о блестящей атаке, японцы-то не рассчитывали на такой громкий успех. Они, наоборот, рассчитывали понести тяжелые потери. Они думали о том, что они потопят гораздо меньше кораблей, чем они потопили в реальности. Если сейчас-то уже в наше время, даже послевоенное, были доступны японские документы, и японский план, он вообще не предполагал настолько больших успехов достичь фактически, да.
Алексей, они... а вот скажите, пожалуйста, ведь накануне нападения два авианосца, которые стояли в Пелл-Харборе, они ушли, ну, пишут на учения. Это не может быть спланировано, что вот устаревшие линкоры...
Ну, на самом деле, тогда все же, мы, когда оценивают вот этот эпизод с авианосцами, их все же оценивают из позиции наблюдателя послевоенного, который знает, какую чудовищную силу показали авианосцы. А тогда, и в том числе американцы, во время войны, они же сами собирались, в том числе линкоры, использовать массированно. То есть они на артиллерийские корабли надеялись точно так же. Поэтому здесь речь идет все же о стечении обстоятельств. А вот то, что всерьез не предупредили Пёрл-Харбор, это... В общем-то, очень серьезная ошибка. Конечно, после войны говорили о том, что нам шла масса дезинформации. Мы там боялись того, боялись всего. Мы думали, там, что не так все ужасно, как будет. Но реально факт был в том, что напали на спящий Пёрл-Харбор в воскресное утро.
А версия о том, что Рузвельту нужно было нечто подобное, чтобы Америка начала участвовать во Второй мировой войне?
Тут всегда как с политиками. Политики часто недооценивают военные последствия. Я допускаю, что Рузвельту хотелось некоего прецедента, но он не думал о том, насколько ужасно. Поэтому, когда он говорит «день позора», ему веришь. Это слова искренние. Но, тем не менее, назвать атаку вот эту блестящей, ее назвать все же сложно. Поскольку, если ее рассматривать под микроскоп, есть сейчас уже книги на эту тему, тут я не буду останавливаться подробно, я просто скажу суть и факты. Например, у японцев было отвратительное взаимодействие с истребителями и ударными самолетами. В результате они на ровном месте потеряли в первой атаке 9 самолетов, во второй атаке 20. Естественно, команда не подумала, в третьей атаке мы потеряем 100. И американцы проснулись, и они нам основательно... начистят лица, если мы полетим третий раз. Да, поэтому вот эта добивающая атака, ее не было. Поэтому взаимодействие находилось на невысоком уровне. Истребители японские шатались, можно сказать, прознашатались над островом и не сделали даже того, что могли бы сделать. Кроме того, не были уничтожены запасы горючего. Японцы знали о том, что на островах Аху есть огромный...
Аху — это остров, где Пёрл-Харбор
находится. Гавайские острова, да. Там находятся запасы горючего, потому что японские шпионы там имелись в изобилии, и об этом знали. Но, тем не менее, вот эти хранилища горючего, которые были мягкой целью, и можно было их, что называется, в любой из атак, эти хранилища разнести и превратить в огромный костер и лишить флот США... огромных запасов. Потом нужно было эти запасы завозить танкерами, как говорится, неделями, месяцами. Но этого сделано не было. Полным провалом закончились атаки миниатюрных подводных лодок. Ничего из этого не вышло. И в целом...
Извините, Алексей, а у японцев в планах была высадка десанта?
Нет, вот это не предполагалось. Нет. Вообще предполагалось, что они просто подошли на расстояние в несколько сотен километров. То есть они находились довольно далеко, потому что они боялись потерять авианосца. И командир авиационного соединения, вот этого авианосного соединения, он боялся, что он потеряет как минимум один авианосец. Поэтому две атаки разворачиваются и уходят. Это из послевоенного мира кажется, что называется, чудовищной ошибкой. Но реально для японцев это была очень опасная атака. И они боялись того, что все пойдет не так, что они потопят максимум два линкора. То, что они пустили на дно четыре линкора, для них это было, я бы сказал, перевыполнением плана. И никто тогда не думал, что настолько эффективно окажется атака с авианосцев. Это, опять же, после громких успехов последующих лет авианосцы себя показали. А что до этого было? До этого была английская атака на итальянские линкоры, но, опять же, эффективность свою еще авиация морская не показала. И говорить о том, что японцам надо было действовать так, как они бы действовали, допустим, в 44-м, тут, в общем, этого от них требовать нельзя. И на самом деле один из недостатков американской историографии войны, как ни странно, они очень слабо привлекали японские источники. То есть те японские документы, которые имелись, они использовались довольно слабо. Из-за этого, например, только в последнее время нормально описали битву за Мидой, опять же, глазами противника. А так это была очень односторонняя.
То есть сравнительно недавно произошло изучение японских документов по этому сражению.
Да, и на самом деле та книга японцев, по-моему, Футиды, которая стала учебником, как говорится, и для американцев, и даже для советской аудитории, и которые зачитывались, что называется, многие еще там в 70-80-е годы, Японии она считается очень плохой, слабой и унылой. И на самом деле недавно вышла книга «Сломанный меч», ну, относительно недавно, где-то 10 лет назад, в которой привлечены японские источники, и там довольно подробно описано, что называется, новый взгляд на битву у Мидоэ. Вообще, нам легче понимать войну на Тихом океане, если сравнивать с событиями на Советско-Германском фронте. Пёрл-Харбор, это, безусловно, 22 июня.
22 июня. Дальше. Как развиваются боевые действия дальше?
Японцы быстро захватывают, и вот если, опять же, проводить аналогию с Советско-Германским фронтом, вот в Барбароссе была цель Архангельск-Астрахань. Вот японцы на свою, в кавычках, Архангельск-Астрахань, вот на эту линию, они вышли практически по плану. И в какой-то момент они даже не знали, а дальше-то что делать? То есть нам уже переходить к обороне или нам что-то делать дальше? И тут-то случилось с ними аналог, опять же, Смоленское сражение. Вот если на Советско-Германском фронте Смоленское сражение — это забуксовавшая Барбаросса, то на Тихом океане все равно, что японцы подошли к Астрахани и сказали, а не сходить ли нам в Казахстан? А не сходить ли нам на Соломоновы острова?
Да-да-да, потому что это же было максимальное приближение к Австралии, по-моему.
Да, то есть они хотели еще больше обезопасить и предприняли, на самом деле, чудовищную ошибку в плане распыления сил. Когда они, с одной стороны, им нужно было атаковать далеко на северной оконечности своей этой вот линии оборонительной Алеутские острова и Мидуэй, они пошли в сторону Соломоновых островов, и там состоялось Смоленское сражение, условно. Это битва в Коралловом море, которая была американцами тактически проиграна, и более того, если смотреть, то, кстати, в японских документах прямо сказано, мы выиграли, они действительно выиграли, они утопили один из четырех американских авианосцев, Лексингтон. Другой вопрос, что он потонул из-за того, что экипаж отвратительно боролся за живучесть, то есть американцы уже были не настолько опытными, не настолько выдрессированными, и он мог и не потонуть. Один повредили у них еще авианосец. Японцы потеряли только легкий авианосец, тактически это была их победа. Вот это первое столкновение.
Но там уже, Алексей, извините, я вас прерываю, там же уже была десантная операция, и на Соломоновых островах там шли бои.
Да, шли бои, и на... Поскольку пространства там огромные, сутью всех этих операций был всегда захват и удержание аэродрома. И вот После этого Смоленского сражения в Коралловом море у американцев и японцев нарисовался такой, условно, опять же, в кавычках, Сталинград. Сталинград — это был Гуадалканал. Но это чуть-чуть было дальше, это начиная с августа. Начались бои за аэродром на Гуадалканале, который американцы держали, японцы пытались отбить. А в промежутке состоялось то, что можно условно назвать битва под Москвой, победа под Москвой, но на Тихом океане. Это сражение у атолла Мидуэй.
Вот, Алексей, можно на этом поподробнее остановиться? Да.
Задачей японцев было навязать противнику некое решительное сражение, во-первых, то есть это была одна задача, а вторая задача — это было захватить атолл. Мидуэй — это все же не остров, он атолл, если так вот формально подходить с точки зрения определений, который лежит очень близко к Гавайским островам, контролирует, в принципе, можно с самолетами контролировать достаточно большое пространство, и, кроме того, отобрать у американцев базу, которую они сами могли бы вести наступательные действия. И распылив силы, отправив часть авианосцев в Коралловое море, американцы пошли туда ограниченными силами, японцы пошли на Мидуэй ограниченными силами, при этом американцы читали коды, а японцы, опять же, вот цепочка роковых ошибок всегда, они собирались сменить коды, соответственно, 1 мая 1942 года, там, 1 июня, а в итоге пошли в бой, не сменив коды, и американцы это все читали, при этом со стороны японцев, опять же, провалом закончилась разведывательная операция, когда они гидросамолетами хотели разведать пространство, что там происходит. Расстояние огромное, и для того, чтобы нормально дозаправиться, они отправили туда подводные лодки. Вдруг внезапно там какие-то появляются американские силы, которые мешают этой операции заправки гидросамолетов. Разведывательная операция проваливается. И произошло это почему? Американцы читали коды, они не знали всего, всех подробностей, но они смогли помешать вот этой операции разведки. В итоге японцы подошли к Мидуэю фактически слепыми. И их задача была что? Высадить десант. И проблема-то произошла чего? Потому что первая волна самолетов атакует, результатов решительных нету этой атаки, и командир авианосного соединения, за него же спросят, если десант понесет большие потери на берегу. С него элементарно спросят, почему ты не сделал второй вылет. Угу. И вот этим объясняется то, что, не обладая полными сведениями о наличии, опять же, авианосцев противника под Мидуэем, японцы начинают снаряжать свои самолеты для удара по сухопутным целям. Сначала поступили сведения, вроде бы американский флот где-то близко, потом все равно атака сухопутных целей. В этот момент на них сначала выходят торпедоносцы снизу, то есть эти торпедоносцы разрывают в клочья японские истребители, и тут из них из просвета облаков сваливаются пикировщики.
Вот, кстати говоря, американцы, я, правда, честно скажу, я не читал последних изысканий, правда ли, что это была случайность для американцев счастливая? Они летали-летали, была облачность, да. Они ничего не могли найти, а потом они вывалились на незащищенные авианосцы.
Да, действительно, но это как бы новейшие исследования, они все же учитывают мнение японцев. А так американцам действительно страшно повезло. Когда они уже собирались возвращаться, просвет в облачности, и они видят корабли с гладкой палубой, с нарисованным на ним Хинамару, и
Кинамару это...
Ну, вот этот вот круг красный.
А, красный круг.
Да, красный круг опознавательный. И они радостно из этих облаков вываливаются и бьют по этим авианосцам. Вот это был колоссальный успех, когда они выбили сначала 3 японских авианосца, а потом добили оставшиеся Хирю, преследование его уже добили, затоптали. И в результате вырвали вот этот вот могучий меч японского флота. Сразу 4 мощных авианосца.
И вот это вот можно считать, потому что я продолжаю вашу аналогию с тем же у них и у нас, это был битва под Москвой.
Да, это победа под Москвой, когда нанесли первое серьезное однозначное поражение противнику.
Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей мы продолжим с Алексеем Исаевым. Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Итак, сегодня не вся передача будет посвящена войне на Тихом океане. Мы сегодня еще во втором часе поговорим на такую важную очень тему, с моей точки зрения, в свете нашей истории нашей страны, роль Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне. Правда ли, что войну выиграл народ один, сам по себе? Правда ли, что Сталин руководил войной по глобусу? И так далее, и так далее, и так далее. Но это будет во втором часе. Все вопросы, какие у вас есть по поводу войны на Тихом океане, Япония и США с союзниками, вы можете задавать в виде смс-сообщения плюс 7 925 48 94 8 через наш сайт, там отправить сообщение, все очень легко. Твиттер @говоритмск.ру. Чуть позже мы включим телефон нашего прямого эфира. Алексей, а вот что, скажите, пожалуйста, значит, 42-й год — это еще триумфальное наступление японцев.
Да.
От острова к острову и так далее, и так далее. Насколько эффективно сопротивлялись американцы?
Американцы сопротивлялись, на самом деле, не так эффективно, как может показаться, потому что это, опять же, было давно, хоть и с опытом Первой мировой войны, но не воевавшая армия. И вообще, когда строят всякие смелые теории о 41-м годе, о том, что там командиры предали, о том, что армия красная устроила забастовку, это люди, которые ни слова не читали о том, что творилось на Тихом океане в начале 42-го года. Вообще, начать стоит с англичан и Сингапура. То есть о нем мы эту тему уже затрагивали, и достаточно привести соотношение сил. Японцы атаковали англичан, которых было 88 тысяч человек на Малайи, своим группой из 60 тысяч человек. И, то есть они атаковали при численном превосходстве противника. Командующий английский, такой Артур Парсиваль, он допустил все возможные ошибки, которые можно было допустить. Он не укрепил вовремя Сингапур от атаки с северо-запада, откуда японцы в итоге пришли. Те пополнения, которые ему пригнали, они были использованы на редкость бестолково, и потом многие рвали на себе волосы и говорили о том, что лучше мы их отправили в Бирму. Может быть, толку бы было больше, может, путь-то к Китаю бы открыли. А чем все закончилось? 15 февраля 1942 года Сингапур пал, и японцам, численно уступавшим англичанам, сдалось ни много ни мало аж 130 тысяч человек. Поэтому, когда говорят про наш 41-й год, когда смотришь там Умань, где немцы, подчеркну, заявили все же, это не реальная численность ниже, что под Уманью взяли там 100 тысяч человек. Эти 100 тысяч человек, там реально 60, они сопротивлялись до последнего в Зеленой Браме. А англичане в Малайи сдались очень быстро. То есть того уровня сопротивления, который демонстрировала Красная Армия, союзники на Тихом океане поначалу не демонстрировали. Был пример положительный у американцев, остров Уэйк, который в итоге все же взяли. Но если посмотреть Филиппины, опять же, американцев...
Там же крах был.
Да, это полный крах. И главное-то, опять же, говорят, вот Красная Армия, которую возглавляли какие-то...
Бездари.
Да, бездари, идиоты. Вот МакАртур. Человек 1880 года рождения, который прошел все возможные ступени роста, который участвовал в Первой мировой войне. Что называется, для полного хруста французской булки ему не хватало только дворянства. Ну, в Америке с этим тяжело. Тут,
да,
в общем,
да,
тут ничего не попишешь. Человек, который был даже связан по службе с Филиппинами еще с 20-х годов. Но, тем не менее, человек терпит сокрушительное положение. Более того, он не разделяет судьбу своих войск. Он вместе с своими штабными офицерами на торпедном катере уходит, чтобы потом вернуться на камень.
Да, да, выйти с десантного корабля в прибой.
Да, в прибой. Вот эта фотография вот у всех ассоциируется, я думаю, многие ее знают, даже те, кто далеки от истории войны на Тихом
океане. А сколько он там оставил в плену?
Оставил несколько десятков тысяч человек, причем там ведь вишенкой на торте во всей этой истории стало то, что пленных японцы погнали через джунгли в марш смерти, да, в котором было потеряно от 7 до 10 тысяч человек, либо убито конвойными, либо умерли от физического перенапряжения и болезней. И не разделив свою судьбу с ними, угу. вот это потом ему многократно вспоминали, хотя потом он триумфально, он действительно, кстати, триумфально вошел, но не будем забывать, что он триумфально вошел благодаря все же американскому флоту. Ведь вот почему Мидуэй стал битвой под Москвой? Потому что он изменил соотношение сил. И самое главное, американцы получили возможность какой-то передышки, выбив у противника авианосцев. И американцы элементарно обгоняли японцев по строительству новых кораблей. Они еще до войны заложили целую огромную серию авианосцев типа «Эссекс», которые даже не все из заказных были построены. И вот эта толпа авианосцев, она стала залогом победы на Тихом океане. Японцы просто не могли такими же темпами строгать корабли. Mm-hmm. Один из «Эссексов» был построен, например, за 13 месяцев.
За год.
Да, чуть больше года, при том, что было ускорение темпов, и те корабли, которые должны были строить 2, а то и 3 года, угу. их строили за куда меньшее время, гораздо медленнее японцы раскачивались, даже то, что они успевали построить, они не успевали ввести в строй.
И там, вот, наверное, еще проблема обучения экипажей, специалистов.
Да, проблема обучения. Всем этим японцы не заморачивались. Вот они привыкли, как говорится, разбили две тихоокеанские эскадры теми кораблями, которые были в наличии, и все, и хорошо. Угу. А то, что надо будет восполнять потери, они об этом не думали. Они об этом задумались уже позже, и все это запоздало. И соотношение сил по главной ударной, так сказать, мощи, которая продемонстрировала себя именно на пространствах Тихого океана, авианосцы, они быстро, стремительно стали проигрывать. И после этого, что называется, после Сталинграда, Соломоновых островов, когда действительно им не удалось одержать победу под Гуадалканалом, причем под Гуадалканалом-то японцы были еще сильны, они здорово вламывали американцев, например, был ночной бой у острова Сава, когда они утопили с, так сказать, сухим счетом 4 американских крейсера, точнее, 1 австралийский, 3 американских, и там вот это пространство к северу от Гуадалканала, его называли «железным дном». И железное дно, оно было не только японское, как можно было бы подумать, но и американское. То есть американцы тоже, тогда им было, так сказать, тяжело, трудно, но тем не менее перелом произошел именно из-за того, что началось вот это соревнование экономик, когда просто больше населения в США, больше
чугуна. Ресурсы, все больше.
Да, вот в советское больше. Время любили вспоминать про выплавку чугуна, вот выплавка чугуна у американцев была гораздо больше.
Да, там причем в битве за Соломоновы острова там были... Там был один инцидент, когда американцы утопили огромный японский транспорт, который вез подкрепление на Соломоновы острова.
Я так сказал, это был не один, таких транспортов была целая пачка.
Да, но они расстреливали японцев в воде. Это же варварство? Нет, это не варварство. Эти люди...
А ожесточение было очень серьезно.
Эти люди не должны были доплыть до суши. Да. Все, это солдаты были, их расстреливали в воде, и никто это не называет военным преступлением. Вот когда финны расстреливали наши санитарные корабли на Балтике с красными крестами, вот это было военным преступлением. Алексей, вот еще какой вопрос. Что, в чем-то японцы преуспели? По сравнению с американцами, по сравнению с англичанами, по сравнению с Советским Союзом.
Так, да, японцы, вот ни на что не посмотришь, везде у них там корабли выпускали меньше, они были там хуже по радиолокаторам, они проигрывали американцам, были у них радиолокаторы, но они были гораздо хуже, но тем не менее японцы, у них была вещь, на которой они сосредотачивались. Вот если, например, сравнивать с СССР, вот если сравнить даже с американцами, японские танки были слабы и уступали значительно. Угу. С советскими танками вообще сравнение, что называется, ИС-2 в 44-м году у нас, и у японцев танки с 57-миллиметровыми пушечками, тоненьким бронированием, это просто стыдоба. Но японцы умели, например, делать торпеды. Они делали торпеды высочайшего уровня, о которых, например, советский рабоче-крестьянский Красный флот не мог и мечтать. Я не говорю даже о лонг-лансе, то есть длинном копье, 610-миллиметровая торпеда с колоссальной дальностью хода, с высокой скоростью. даже обычные торпеды, вот если сравнивать ровесников, 533-миллиметровые торпеды подводных лодок. В Советском Союзе электрические торпеды с большим скрипом и, так сказать, даже с авариями использовались с 44-го года. В японском флоте гораздо раньше, она появилась еще до войны, у них электрическая торпеда для подводных лодок, которая не оставляет следа. Вот этот Long Lance, японская торпеда, японские инженеры сумели решить проблему того, чтобы не воздух закачивать вовнутрь для машины, так сказать, двигателя торпеды, а кислород. То есть так-то был азот, если закачивать воздух, есть балласт в виде азота. А если заправлять вот этот вот баллон чистым кислородом, хотя это страшно опасно в плане воспламенения внутренних механизмов, но тем не менее японцы все это решили и сделали торпеды, которые ходили далеко, ходили быстро и превосходили на голову, например, то, что, чем располагал советский флот.
Хорошо. Немцы использовали вот эти вот волчьи стаи подводных лодок в Атлантике.
Да.
Война на Тихом океане вроде бы должна предполагать активное использование слабой стороной японцами подводных лодок.
А японцы подводные лодки, они как средство борьбы с судоходством не использовали. Поэтому, в отличие от своего союзника Германии, японцы вот того удара по торговле противника, который носили немцы, нести не смогли. Они в основном использовали их как эскадренные подводные лодки. А потом все покатилось по наклонной, когда американцы стали захватывать острова. У них была такая лягушачьих прыжков с острова на остров, контролировали какие-то архипелаги, и гарнизоны островов они были вынуждены снабжать подводными лодками, потому что любые надводные корабли американцам безжалостно топились. В результате подводные лодки они использовали крайне бестолково. Хотя у них были там свои успехи, тут, но тем не менее общий градус использования был слабым. Напротив, как раз-таки американцы на Тихом океане вели неограниченную подводную войну, которая была сравнима с тем, что вели немцы в Атлантике. И вот те волчьи стаи, вот эта технология волчьих стаи, она на самом деле применялась и американцами, и они нанесли колоссальный удар по японскому судоходству. Достаточно так вот просто отметить простыми цифрами, которые легко сравнить. В начале войны японцы обладают 6 миллионов тоннажа. При этом строят медленно. Они построили всего там 260 тысяч тонн за год, 42-й год. К началу 44-го года это количество падает уже до 4 миллионов. А в конце 44-го года у них остается всего 2 миллиона тоннажа. К капитуляции у них остается из 6 полтора миллиона тоннажа, причем часть этого кораблей оказывается запертой в портах за счет их минирования американцами, в том числе с воздуха. Японское судоходство было полностью разгромлено, причем ситуацию усугубляло то, что японцы не уделяли внимания строительству сооружений портовых, и они были вынуждены часть горючего таскать с собой в танкерах, не в береговых цистернах хранить, а таскать танкерах. Это только усугубляло ситуацию, когда эти танкеры топились. И вообще, если сравнивать японцев и, что называется, европейцев, вот англичане после бани, которую мы устроили в Первую мировую войну, немецкие подводные лодки, они задумались о том, что делать-то. Еще до войны начали думать о многочисленном флоте эскортных кораблей. Японцы об этом не задумались, даже когда война началась. Они опыт европейской войны, они не оценили. Они не оценили, что могут делать подводные лодки. И в итоге они озадачились этим где-то в конце 42-го года, когда дела были уже не очень. Пытались судорожно что-то предпринимать, но в итоге это все, поскольку это время. То есть если англичане заморачивались, начиная там с начала 30-х и скачками, начиная с 38-го года, что называется, наскепидаренные бегали со строительством противолодочных сил, то японцы, вот эта вот наскепидаренность у нас пришлась уже на разгар войны. И, естественно, это все не принесло им желаемого результата, и нормальной противолодочной борьбы у них не было. Хотя, вот опять же, давайте сравним с рабоче-крестьянским Красным флотом. В каких чудовищных условиях работали наши подводники, понимаешь, когда смотришь, что было на Тихом океане. На Тихом океане огромное пространство. Так сказать, плыви не хочу. У нас вот эти вот гавани, Финский залив, набитый минами, потом перегороженный сетью. Опять же, достаточно суровые условия севера. Американцы в Японское море, рядом с, непосредственно рядом с Японией, сообщение Япония-Корея, полезли только уже сильно потом и понесли там тяжелые потери. То есть американцы вот в таких условиях, в которых оказывались советские подводники, они понесли, я думаю, тоже достаточно серьезные потери. И вообще, если говорить о том, что им эта компания стоила, несмотря на чудовищное разгильдяйство японцев, американцы потеряли ни много ни мало 52 лодки из 288 участвующих. Это, в общем, серьезно? Это прямо скажем, то есть каждая пятая лодка была потеряна, ну, практически каждая пятая. Несмотря на то, что никакой вот эти вот толп противолодочных самолетов, ничего этого у японцев не было, но тем не менее они за счет того, что просто были более-менее тренированные моряки, они умудрялись даже в таких условиях выкашивать каждую пятую лодку. Хотя, опять же, победа на Тихом океане — это американские подводные лодки. То есть вот допрашивали после войны японского премьера, к тому моменту уже, на самом деле, бывшего Тодзио, и он в числе трех причин назвал...
Поражение Японии.
Да, поражение Японии, вот эту вот компанию американских подводных лодок. Потому что вот по состоянию, опять же, октябрь 44-го года, Япония вроде бы контролирует то же пространство, которое они заняли в начале 42-го года. Вроде бы, вот если смотреть на карту,
да, то...
вроде бы линия фронта не меняется. В Европе линия фронта уже туда-сюда прошла, так сказать, от Сталинграда уже вышли, как говорится, на подступы к Варшаве и Восточной Пруссии. На Тихом океане, вот если смотреть на карту, вроде ничего особо не поменялось, но Япония была уже надломлена. Вот это вот выбиванием флота, изменением соотношения сил, выбиванием транспортного флота.
И катастрофическим отставанием, да, экономико-техническим.
Да, экономико-техническим. И вот этот вот, так сказать, монстр на карте, он уже был как бы титаном на глиняных ногах.
На глиняных ногах. Алексей, и последний вопрос по этой теме. Это участие СССР в войне против Японии. Надо было ли... Или это было продиктовано желанием успеть к разделу японского имущества? То есть были какие-то стратегические интересы у Советского Союза? И разгром Квантунской армии, вот сейчас читаешь некоторые статейки исторические, правда, без сносок, там сносок нет ни на какие источники, ни на какие документы, и там пишется, что Квантунская армия, где строевых, то есть бойцов было 700 тысяч, по-моему, там сборище инвалидов было, у них были велосипеды с порванными цепями, так что не надо особенно, они говорят, превозносить успехи Красной армии.
Вообще говоря, война на Тихом океане, хотя она для нас, вот что называется, нечто происходившее на другой планете, оно очень сказывалось на том, как союзники себя вели в Европе. Вот когда... Говорят, вот Варшавское восстание, почему союзники так осторожно относились к Сталину, позволили, что называется, ему вести себя пассивно, не отвлекаясь на то, что там кто там как пассивно себя вел, все не совсем так. Скажем следующее, союзники на самом деле очень серьезно думали о том, чтобы использовать Советский Союз в Тихоокеанской войне. Почему? Все эти захваты островов, отбивание Малайи, это все было хорошо, но полностью подорвать экономический потенциал Японии им не удавалось по той простой причине, что у них была Маньчжурия, где были заводы синтетического горючего и сообщения по вот этому Японскому морю, где и лодкам-то особо не разгуляешься, могут, как говорится, по голове дать. И перед ним встал вопрос о том, что, опять же, даже до того, как они пережили Окинаву и Вадзиму, которая, в общем-то, на них просто произвела неизгладимое впечатление еще до этого, потому что решения-то принимались еще до этого, они видели сопротивление японцев, понимали, что...
А и Вадзима, и Окинава — это 45... было жесточайшее
сопротивление. Да, жесточайшее сопротивление, да. И они задумались о том, что если мы высадим в Японии миллион человек, из них 250 тысяч мы потеряем. Это плохо, и что на что делать? А вот если Красная армия вдарит по Маньчжурии, вот вполне возможно, что японцы-то, потеряв заводики синтетического горючего, скиснут, и, опять же, металлургические какие-то мощности. И поэтому дядюшку Джо, вокруг него ходили хороводами и говорили, когда ж ты, дорогой наш, поучаствуешь в войне на Тихом океане? И он сказал, через 3 месяца, как война в Европе закончится,
я поучаствую.
И выполнил с точностью до дня. 9 мая заканчивается война в Европе, и 9 августа начинается советское наступление в Маньчжурии. О том, кого туда отправлять, задумались еще в начале 45-го года и отправили туда тех, кто штурмовал Восточную Пруссию. То есть люди намаханы. Но на самом деле, во-первых, пространство было огромное. И кроме того, оно ограничивалось еще и сложным рельефом. То есть там были и пустыни, и горные хребты. И если бы Красная Армия пошла, что называется, методами лобовой атаки, то ничего из этого бы не вышло, потому что самый логичный путь вдоль железнодорожной магистрали, он был японцами сильно укреплен. Поэтому Красная Армия пошла туда своими самыми совершенными инструментами, которые были в 1945 году. Это механизированные соединения. Это 6-я танковая армия, которая должна была обойти вот эти вот укрепления, которые перегораживала железная дорога, и практически по пустыне, в пустом пространстве, опираясь только на свое снабжение автомашинами, пройти много километров, преодолеть горный хребет и выйти в тыл Квантунской армии. Кроме того, естественно, на Дальнем Востоке у нас был такой наш штатный уропрорыватель Мерецков, который штурмовал японский...
УР — это укрепленный район.
Укрепленный район японцев на Дальнем Востоке. Опять же, люди уже были намаханы в штурме укреплений. И еще одним моментом было то, что уже наступало время плохой погоды. Вот японцы, когда ждали, вот будет, не будет советское наступление, они еще думали, а вот сейчас начнутся дожди,
и мы
сядем, будем отдыхать. А несмотря на дожди, что называется, чуть ли не на ощупь, наступление началось. И вполне успешно продвигались, и самое главное, прорвались через горы в тыл Квантунской армии, вот эта 6-я советская танковая армия, гвардейская к тому моменту. Причем я читал документы этой армии, там такой забавный пассаж был, что в отличие от операций в Европе, у нас не было подбитой техники, с которой мы трофеяли запчасти. Поэтому восстанавливать те танки, которые сломались из-за того, что коробка передач вышла, нам было нечем. Нам приходилось возить издалека, из тыла коробки. Раньше танк подбит, мы его раздербанили и поставили. А тут танков подбитых практически нет. Это, как говорится, чудовищные условия. И мы двигаемся, что называется, невыносимо, но двигаемся. И двигались вдоль дороги, когда вокруг, опять же, все раскисает. Вдоль дороги, вдоль железной дороги едут танки, «Шерманы». Если танк ломается, его спихивают просто банально.
А у 6-й армии были американские «Шерманы»?
В том числе.
То есть, в том числе.
На самом деле там было все понемножку. Там были даже БТ, то есть танки БТ, сохранившиеся еще с 1941 года на Дальнем Востоке. И, как ни странно, даже использовали в передовых
отрядах. Смотрите, Григорий спрашивает. Японцы говорят, что Квантунская армия — это типа намойников Коломойского.
Во-первых...
Странное сравнение.
Сравнение странное. Тут, так сказать, приближаются новости, поэтому я буквально одной фразой скажу, что японцы, их армейские вот эти... На самом деле, Квантунская армия — это на немецкие деньги это группа армий, а на наши деньги это фронт. Даже, я бы так сказал, группа фронтов. И на самом деле она еще и занималась политикой. Поэтому, так сказать, вот это политическое взаимодействие с местными, оно, да, роднило, может быть, с какими-то наемными, но, тем не менее, это было... нормальная, полноценная армия, которая существовала там уже очень долго.
То есть это не детские игры были?
Это были не детские игры, хотя ее раздербанивали изо всех сил. Например, кто оборонял Окинаву?
Из Квантунской армии. После новостей продолжим по этой теме немножко, ну а потом вопросы и вторая объявленная тема. Вот Бонифаций. Можно попросить не делать таких скачков? А скачков никто не делает. По ступенечкам все. Правда, ступеньки
я достаточно высокие? Я стараюсь просто суть рассказывать, суть дела. Если, опять же, продолжать все эти аналогии, то Багратионом на Тихом океане, вообще компанией 44-го года, стали Филиппины осенью, когда высадились на острове Лейте, когда состоялось крупнейшее на Тихом океане морское сражение, где японцы потеряли там 4 авианосца, 3 линкора, 9 крейсеров, там пачку эсминцев, 500 самолетов. И, так сказать, это было концом, по большому счету, японского флота, как силы активно действующей. А на самом деле, как я уже сказал, суть была в том, что японцы банально отставали от американцев в строительстве авианосцев. И вот эта толпа авианосцев, возглавлявший такой у них был адмирал Марк Митшер, который возглавлял таскфорс авианосцев, он шел, и вот это вот как меч-кладенец, который выметал весь Тихий океан. Да. Но на островах... Как раз-таки вот я до перерыва говорил о том, что из Квантунской армии, на самом деле, прибыли дивизии, которые обороняли Окинаву и...
Ивадзиму.
Да, Ивадзиму. То есть те части, которые там учились долгое время в спокойной обстановке, из достаточно тренированных бойцов. И вот на Ивадзиме коса нашла на камень. Потому что...
«Ивадзима» — это фильм Клинта Иствуда «Флаги наших отцов».
Да, «Флаги...» Ну, мне, честно говоря, вот из фильмов по Тихому океану больше нравится сериал «Пасифик». Он, конечно...
Хороший сериал.
Да, послабее, чем «Band of Brothers». Но, тем не менее, он довольно откровенно рассказывает о том, что там происходило. Об американском ржеве на острове Пилилиу, так у них был в Каролинских островах. Ну, не суть. В общем, «Ивадзима». Туда прибыл такой энергичный генерал Курибаяши, который подумал о том, что старая тактика не работает. Раньше японцы предпринимали всякие бонзай-атаки, они были тренированы на активные действия, они стремились всегда наступать, и... Это происходило на всяких сайпанах и прочем, когда японцы яростно бросались чуть ли не в штыковые атаки, пытаясь сбросить американцев в море. А вот Курибаяши, поняв, что это все бестолковая трата сил, он на что надеялся? На то, что укрепиться, накопать кучу подземных ходов, потому что вулканическая туф, вот это, он благоприятствовал копанию подземных ходов. Он по его приказу нагнали туда корейских рабочих, которые, и опять же, сами солдаты, не покладая рук, он, на самом деле, вот этот человек, Курибаяши, это пример роли личности в истории. Когда приехал человек, нашел оборону в полном бардаке и за несколько месяцев ее превратил в неприступную крепость. И главное, у него была осмысленная стратегия не бегать, не контратаковать, не пытаться высадившую контратаковать, а заставлять отвоевывать каждую точку потом и кровью.
Кстати говоря, вот это тоже вот американский фильм Терренса Малика «Тонкая красная линия».
Да, вот, да, если не ошибаюсь, когда...
Да, это высадка, это постоянные штурмы дотов и дзотов, это внезапное появление мелких групп японцев в тылу или сбоку где-нибудь.
Да,
просто достаточно большой иллюстративный материал есть на эту тему.
Да, и еще тут интересный такой момент, это то, что... Всем известна зенитка 8-8 «Флаг», ну и наши, на самом деле, тоже зенитки использовали на прямой наводке для борьбы с танками, а для японцев это было в новинку, на самом деле. Они применяли свои пушечки 37 мм, которые «Шерман» брали с трудом, 47 мм с трудом, но тоже брала. Были всякие «Камикадзе». Вот у немцев «Устпатрон» — это оружие, выстреливаемое, значит, силой пороха, да, летит кумулятивная граната. У японских «Устпатрон» — это палка, на которой насажена кумулятивная граната. Надо выскочить, копьем ткнуть в бочину танка, соответственно, геройски помереть. Но для японцев это было нормально. Они считали, один человек, один танк — это круто. И вот Курибаяши изо всех сил натренировал своих бойцов на оборону, и зенитки он долго спорил с людьми в своем штабе, которые говорили, если мы уберем зенитки, то японские, так сказать, его же, что называется, соратники говорили о том, что нас сверху американцы разнесут в пыль. Что вы у нас хотите отобрать зенитки? Но Курибаяши сказал, а давайте мы поставим на прямую наводку. И вот изо всех сил, везде, где можно было зенитки изъять и поставить на прямую наводку, он поставил на прямую наводку. Это оказалось чудо-оружие. Совершенно потрясающее для, опять же, мерок Тихого океана эффективно. Причем суть была японской стратегии. Оборонять вот эту цепочку островов, наносить большие потери. Но в эту всю стратегию вмешалось новое средство борьбы в лице танков. Когда шерманы, которые огнеметные шерманы, обычные шерманы, крушили эту оборону только в путь. И теперь появилось какое-то средство им противодействия. Поэтому борьба за Ивадиму длилась довольно долго. Американцы потеряли из 100 тысяч 6800 только убитыми. То есть, можно сказать, каждый из 16, высадившись, был убит. 20 тысяч ранеными. Ну, японский гарнизон, 20 тысяч человек практически целиком лег. И есть даже в одной из книг видео фотографии, значит, командный состав Ивадимы. Подписи там, этот, там, Курибаяши, это его там начальник штаба. Написано, все присутствующие на фотографии погибли. Но, тем не менее, Ивадима показала, что... Легкой победы не будет.
Следующий... То есть, если высаживаться на Кюсю, японские острова...
То будет еще веселее. Угу. И следующим номером программы была Окинава. Вот там своего Курибаяши на самом деле не нашлось. То есть, был, можно сказать, полукурибаяши. И там японцы пытались контратаковать. Естественно, эти контратаки были сметены американской артиллерией. Это все было дело бестолково. Но, тем не менее, высадившиеся на этом острове 250 тысяч человек... потеряли 7600 убитыми, и борьба продолжалась с 1 апреля 1945 года по 22 июня. То есть колоссальное количество дней вот этого ползания по, на самом деле, небольшому острову. Остров, на самом деле, был, конечно, больше, чем Ивадима. Ивадима — это вообще плевок на карте океана. А Окинава, там всего 400 тысяч местного населения еще жило, из которого 120 тысяч в процессе боев погибло. Причем это не японское население, это японцы приобрели эту территорию в 19 веке. И вот эта длительная борьба, она еще добавилась, что к этому всему добавилось? К этому добавились атаки камикадзе. Они начались вообще у них, японцев, стратегия с осени 1944 года, но Окинава — это массированнейшее применение камикадзе в диких количествах, которые летали, в общем-то, с небольшого расстояния. Есть даже фильм про это, что-то там, про японский фильм, достаточно такой грустный, унылый, но на самом деле... показывающий быт этих камикадзе, и камикадзе вынесли потери американского военно-морского флота, были 5000 человек, 36 кораблей потоплены, из них большая часть камикадзе, 368 повреждено, из них еще 19 отправили в металлолом, потому что они были повреждены так, что их не восстановить. И вот эти атаки камикадзе, которые добавили, так сказать, ужасов, которые испытали еще на Ивадиме, они привели американцев, на самом деле, в состояние такого стресса, так скажем, поскольку планы высаживаться на остров Кюсю были, но американцы понимали, что тут их встретят самые лучшие камикадзе, что называется, отборные, так сказать, сливки общества камикадзе, их встретит японская танковая дивизия, одну они там разгромили на Филиппинах, но тем не менее... Еще одна с более совершенными танками, и легкой победы не будет, и будет кровавая баня, потому что была уже план четкий у японцев эвакуировать императорскую семью как раз куда? В Маньчжурию, куда приехали советские танки. И одна из причин была то, что...
То есть, опять же, извините, я вас перебью, тут самое страшное, это либерал, который прочел одну книгу.
Да.
Ну, я все говорю, человек прочел одну книгу, будь то «Архипелаг ГУЛАГ» или «Краткий курс истории ВКПБ», это самые страшные люди. Да. Они уверены, что все, они все знают, они ничего больше читать им не надо. Можно определить Квантунскую армию как сборище детей и инвалидов?
Не-не, она была подготовка, там же шла постоянная ротация, то есть прибывали новые люди, их учили и, соответственно, могли изымать.
То есть это еще и был, извините, учебный центр?
Да,
некий.
Учебный центр. Они были достаточно боеспособными. Это, говорят, бои как раз вдоль вот этой магистрали железнодорожной, где довольно тяжело шло продвижение. Но, тем не менее, Красная Армия была здорово намахана в сокрушении дотов. И, так сказать, восточная, после Восточной Пруссии эти все вот японские поделки, они были, как говорится, стыдобой. И на них... использовали те же методы просто с сокрушительным успехом. Когда банально их подрывали, сжигали, и продвижение шло просто медленно. И вот поэтому бросок танковой армии через пустыню поставил точку в процессе. Но тем не менее японцы там сковали, затоптали, и там, что называется, если бы у танковой армии не получилось, Квантунскую армию все равно бы сокрушили просто на другом направлении, медленнее чуть-чуть.
Понятно. И было принято решение использовать атомную бомбу.
Да, было принято решение. Но на самом деле, если так вот говорить на чистоту, использование атомных бомб, оно было в значительной мере демонстративным. вот тот эффект, который производили атомные бомбы, он на самом деле уже имелся.
То есть, ковровые бомбардировки вы,
да,
имеете в виду?
Да, ковровые бомбардировки. Ведь как у американцев дела-то шли с бомбардировками? Они летали сначала из Китая, я уже рассказывал, возили бомбы, там это было все тяжело, плохо, уныло. А потом они приблизились, захватили Марианские острова, потом
Гуам.
Тиньян, вот этот, с которого, собственно, полетел Б-29. Зачем они штурмовали Вадим? Потому что там радар стоял, который дальнее радиолокационное предупреждение налетах американцев. И там прибыл человек по фамилии Ли Мэй, который сказал: вы дураки, то, что вот так вот летаете на больших высотах, вы, конечно, избегаете атак истребителей, но эффективность вашего кидания бомб с большой высоты, она низкая, при том, что вас летает мало, это все эффекты нужны. А давайте-ка снижаться ночью и бомбить зажигалками.
Как все, что не попадя.
Как англичане в Европе. Да, март 45-го года, налет на Токио, выжигается город.
Город весь, да.
Да, гибель тех же 100 тысяч человек, что в Хиросиме. То есть, на самом деле, для японцев вот налет толпы Б-29 с обычными зажигалками, с обычным фугасом...
Был равносилен.
Да, был равносилен. Ну, ладно, бросили одну бомбу. Mm-hmm. Эффект-то тот же самый. ПВО-то также неэффективно.
Ну да, а смерти от радиоактивности узнали
погодя. Да, знали потом. Поэтому вот этот вот удар, он был, что называется, уже одним из толчков к решению. И вот...
Да, но, Алексей, будьте любезны, пожалуйста, остановить, но, как это называется, очень удачно получилось Советскому Союзу, как думали американцы, продемонстрировать, да, смотреть, что у нас есть.
Причем, надо сказать, что ведь бомбили-то Хиросима, городишко, на самом деле, заштатный и не обладавший такой уж значением, но он располагается очень удачно, такой гладенький, на гладенькой, ровненькой местности, много деревянных домишек, и, как говорится, если бомбу бахнуть, то эффект будет потрясающий. Вот когда бомбили Нагасаки, там хотя бы были сталелитейные заводы Митсубиси, там какие-то эти портовые сооружения. Но там вот такого эффекта, что называется, как в учебничке, его не было. Была еще идея бомбить старую столицу Японии, Киото, но решили, что это японцев только раззадорит и разозлит. Поэтому использовали такой, как полигон. Хиросима — это был полигон, на котором хотели всему миру показать, а у нас есть это. И показали. Эффект это, в принципе, конечно, имело, но это один из эффектов. То есть вот известие от Квантунской армии, причем император занял странную позицию. То есть он, с одной стороны, не говорил Квантунской армии капитулировать, с другой стороны, уже пошли во всю разговор о капитуляции. Но вот известие о том, что русские танки пошли в Маньчжурию, тем более русские танки были тем, чем было на Халхин-Голе. То, что это была пощечина. Это для японцев была
пощечина. Алексей, но ведь там же была действительно, как... Опять же, я читал, выдающиеся операции, что высаживались десанты с моря.
Это Сахалин, да. То есть там, на самом деле, была демонстрация профессионализма весьма...
И мощи, наверное, советской
мощи,
армии.
Да, там вот использовались не ВДВ, но посадочные десанты были из мотострелков 6-й танковой армии.
Были еще десанты морской пехоты, да. Вот леоновские, это, по-моему, разведчики.
Это в Корее уже было. Там, в общем, это был такой советский блицкриг, он проходил очень быстро, и, в общем-то, известие о том, что в... Маньчжурии началось, для японского высшего руководства, как военного, так и политического, было уже, так
сказать... Предвестие конца.
Да, толчком, который заставил их говорить. Потому что, естественно, бомбы, ну, произвели они впечатление, но одно из. Вот если говорить в процентах, то я думаю, что, может быть, как говорится, процентов 20-30 решение капитулировать — это бомбы. Все остальное — другие факторы. И я скажу, что как бы не 50%, это
разгром
то, что, да, что синтетической горючки не будет, стали не будет.
Солдатиков не будет.
Ну, и солдатиков не будет, и императорской семье ехать некуда. Что если, ну, что, да, то, как говорится, американские солдаты шампалами в ухо самого императора. Это будет нехорошо. И поэтому было принято решение, так сказать, капитулировать, и на этом война на Тихом океане закончилась. И надо сказать, что Сталин в последний момент сделал то, ну, что, может быть, мы сейчас недооцениваем, а должны бы помнить о высадке десанта на Курильских островах, когда высаживались на остров Шумшу, когда, в принципе, эта операция была периферийной. Но вот то, что мы их заняли сами, эти острова самостоятельно, хотя у нас не было такого мощного десантного флота, это все не было опыта, когда потери на Шумшу от унесенных в море были больше, чем потери убитыми. ну, достаточно профессионально бились на берегу, но при этом мало опыта десантов, банально солдатиков уносило
в океан.
Да, ну, в Охотское море. Угу. И вот занятие этих островов позволило Советскому Союзу на них претендовать. А так, представьте, приезжает небольшая группировка американцев, бодренько это все собирает, и Курильская говорит, а чья? Может быть, американская. И вот это решение, оно вот очень умное такое. Вот вроде бы мелочь, а раз, выделили немножко сил, чуть-чуть постарались, и раз, и в результате у нас...
Тут мало быть просто полководцем, тут надо быть стратегом и великим государственным
вот
деятелем.
Вот тут, да, тут
далеко видеть
комбинация
надо.
Политики, и то, что вот... располагая ресурсом в лице, как говорится, танковых армий, которые могут отобрать заводики синтетического горючего, товарищ Сталин себе и в Европе много выиграл, потому что для союзников, как говорится, кладя на одну сторону весов 250 тысяч своих солдат, а на другую сторону, так сказать, восставшую Варшаву, естественно, союзники делали выбор совершенно однозначно.
Ну да, ну да. Ну что ж, значит, к вопросу о том, что мало... У вас есть полное впечатление, все остальное смотрите в сети, в книгах, ну, любую тему, мы же, точнее не мы, Алексей же не может детально рассказывать есть о том, как была взята Ивадзима. Огромное количество информации по сражению у атолла Мидуэй, огромное количество информации по битве за Соломоновы острова и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, на самом деле, вот, как говорится, полностью, чтобы поставить точку, я скажу, что вот есть в сети книжка еще советского издания. У нас, может, всем интересовались, 56-го года, кампания войны на Тихом океане. Там довольно много все подробно рассказано, с цитатами из японских документов, то есть там перевели нормальную толковое
то есть западное... серьезное историческое исследование.
Да, вот, что называется, кто не владеет английским, кто не может почитать «Сломанный меч» по Мидуэй, почитайте, вот есть, выходили по книга Пинака по японским авианосцам. То есть это, в общем, сейчас много литературы, читайте...
Да это можно, я думаю, вбить в поисковик, и это... все это вылезет. Итак, тема Алексеем, как я полагаю, блестяще раскрыта. Теперь мы примем несколько вопросов вот именно по войне о Тихом океане. А дальше уже будем говорить на вторую заявленную тему. Телефон нашего прямого эфира по коду 495-7373-948. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день, господа. Да, тема раскрыта прекрасно, но мы забываем основы начала этой трагедии Второй мировой войны. Америка, ей нужна была война.
Одну секундочку. Митинг у нас не был заявлен.
Это не митинг.
Это абсолютный митинг. Ну ладно, ну что там, скажите. Пришел эксперт. Не только в той теме, о которой он нам сегодня рассказывал. Так вы пользуетесь случаем, спрашиваете у знающего человека то, что вам интересно, и то, что вы, возможно, не знаете. А выступать с позиции, что во всем виновата Америка, я предпочитаю версию, что евреи во всем виноваты. Вот. Мне так как-то более понятно. 7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, когда начались вот бомбардировки Японии непосредственно, вот американской авиации, вот как Германию, в начале войны стали в 40-м бомбить, и какова была вот эта военная эффективность этих бомбардировок?
Частично об этом отвечал. Так скажу, что первая бомбардировка, это так называемый рейд Дулитла, когда американцы посадили двухмоторные бомбардировщики на авианосец, подошли к берегам Японии, взлетели, и, можно сказать, атакой камикадзе бомбили Японию с небольшой эффективностью, потом летели на этих самолетах в Китай, частично они попадали в море, и... Это была первая бомбардировка Японии. А так процесс пошел в 44-м году, когда образовали базы сначала в Китае Б-29. То есть это был сверхкрепость, так называемый самолет, и он мог доставать по дальности и мог лететь достаточно высоко, чтобы не стать жертвой ПВО.
А Б-29 уже тогда, не Б-17, а именно Б-29.
Да, вот так... Б-29 в Европе не использовались, потому что он стоил один самолет $600 тысяч. Достаточно сказать, Аэрокобра стоил $50 тысяч. Это дорогой самолет, а в небе над Европой летали Ми-262 реактивные. Поэтому их применяли против японцев, за счет их высоких характеристик могли летать без истребительного прикрытия на очень большой высоте.
7373-948, ваш вопрос Алексею Исаеву, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день,
Леонид.
А у меня не вопрос. У меня вот я внимательно слушал вашу передачу. Да. Такой момент. Алексей, о важнейшем этапе войны на Тихом океане, когда был подписан договор о том, что мы через 3 месяца после окончания войны в Европе выставимся, ну, откроем фронт с Японией.
Да.
Вот этот важнейший момент.
Я про него Алексей про него говорил. Алексей про него говорил. И если вы недавно слушать начали, это не означает.
Именно это я слышал. Но он сказал, что дядюшку Джо просто якобы обхаживали и спрашивали, когда же наш дорогой начнет что-то делать. А ведь было все гораздо сложнее.
Товарищ нет, Сталин, понятно, что я в нескольких словах говорю.
Да. С Японией. Он бы этого и не сделал, если бы ему жестко не выкрутили руки, просто объяснив, что не будет поставок союз по ленд-лизу.
Нет, этого не было. Этого
я вот, себе,
шантажа не было. Вот
как кто сказать... мог в здравом уме, даже ненавидя Сталина как Черчилль, попробовать выкрутить ему руки? Да вы что?
Нет, это вы его, привлечение.
Вы большое. Его, наверное, спутали с министром иностранных дел Козыревым, с президентом Ельцин. Вы чуть-чуть заблуждаетесь. Спасибо вам за звонок. Пожалуйста, Алексей, если вы считаете нужным.
Не, ну как сказать, я понятно, что все говорится кратко, но выкручивать руки и шантажировать ленд-лизом, это, в общем, было бы глупостью, и такого не делал. Все же люди стремились договориться, и Сталина именно уговаривали, и старались, может быть, ему, наоборот, не противоречить, как в случае каких-то политических акций в Европе.
А были ли изначально у Японии шансы на победу в войне, Алексей спрашивает.
Так скажем, что стратегия была не такой уж глупой, занять оборону и держаться, но японцы не стали эту стратегию развивать в плане технологической гонки, строительства кораблей, например, противолодочных сил. Вот если бы они озадачились, как англичане, противолодочными силами и строганием авианосцев, как на конвейере, тогда, может быть, были шансы. Вот под состоянию на, как говорится, утро 7 декабря 1941 года, при том состоянии военной мысли, судостроения и вообще идеи о дальнейших боевых действиях, нет, не было.
Кстати, ведь адмирал Ямамото, который планировал Перл-Харбор и вообще был, как пишут самые разные люди про него, очень незаурядным полководцем, стратегом, он сказал, что мы будем Америку, а он был военно-морским атташе в Вашингтоне достаточно долго, он сказал, первое время будем выигрывать, а потом наше поражение неизбежно. Я не ручаюсь за точность цитаты,
да,
но за смысл,
да. Говорил, да.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Очень приятно.
У меня вопрос к Алексею. Он несколько раз, ваш гость, повторил, что значит, причиной реализации операции союзников против Японии явился фактор потерь численностью в 250 тысяч человек. Честно говоря, для нас, как бы для советских русских людей, звучит несколько странно.
Спасибо большое.
Нет, это все же общий фон потерь в процентах от числа высадившихся. То есть высаживаем 1 000 000, теряем 250 тысяч. Это очень много. Достаточно сказать, там в Яско-Кишиневской операции советские войска потеряли 1% убитыми от общей численности.
Но я хочу еще обратить внимание звонившего на некоторые различия в политическом правлении Советского Союза и Соединенных Штатов. Потому что президент Рузвельт, Трумэн, несмотря на огромную власть в его руках, там есть Конгресс, там есть Сенат. И если бы кто-то узнал, что американцы потеряли 300 тысяч человек, обладая ядерным оружием, до этого президента порвали на куски прямо в Конгрессе, не доводя до избирателей. Новости на радиостанции «Говорит Москва». А дальше мы переходим ко второй объявленной теме. У нас в гостях историк Алексей Исаев. Я думаю, что полностью, как говорится, раскрыта тема военных действий на Тихом океане во время Второй мировой войны. Если вам интересно, ну копайте дальше. Это очень легко, это очень интересно. А далее мы переходим к теме «Роль Сталина в Великой Отечественной войне». Тема, которая стала с разных сторон, с одной стороны, там, каким-то стандартом, с другой стороны, жупелом. И хотелось бы все-таки понять, где лежит историческая правда. И поэтому я хотел бы спросить у Алексея, что кто же все-таки такой Иосиф Сталин во время Великой Отечественной войны? И, Алексей, какова роль его окружения?
Ну, во-первых, кто такой Сталин? Вот многие воспитаны на мемуарах советских полководцев, которые выпустили уже после смерти Сталина, где они так его, можно сказать, похлопывают по плечу, что в начале войны Иосиф Виссарионович был, что называется, лох педальный, но мы его потом подучили, и к концу войны он уже немножко разбирался в военном деле.
И, кстати, туда же, наверное, ложится легенда о том, что первую неделю войны Сталин пил на ближней даче в Волынском.
Да, управлял войной по глобусу и да. прочие сказки, так сказать, про белого бычка. Тут надо вспомнить все же, кем был Сталин не даже в 41-м, а в 19-м году. В 19-м году он стоял уже довольно высоко в военном руководстве, и когда Деникин шел на Москву, он сказал, а что это мы его контрударяем по его правому флангу? Там местность плохая, пустая, можно сказать, там тяжело снабжаться. Давайте-ка его через Донбасс шарахнем. Там у нас шахтеры, крепкая, так сказать, косточка, опять же, хорошие коммуникации. Давайте-ка мы ему по левой бочине стукнем. И стукнули. И Деникин, который дошел, можно сказать, до Курска и чуть не до Тулы,
вот
покатился
сказать.
Назад. Вот это вот решение, есть документ, процитирована записка Сталина, где он довольно подробно и толково все рассказывает. То человек общался с военспецами.
То есть он... Кстати, Алексей, сюда же ненависть Сталина к военспецам, царским офицерам, это опять же миф или так было?
Это... Большей частью все же миф, потому что ненависть к военспецам скорее испытывали новое поколение полководцев, и все это вот дело весна, начало 30-х, это все же свары, так сказать, уже в военном руководстве, в первую голову. Так что в то время, как будущие командующие фронтами, как говорится, махали шашкой, будучи в тактическом звене, Иосиф Виссарионович уже получал некие навыки стратегического руководства. Поэтому говорить о том, что он в состоянии начала войны был непрофессионалом, ну, не знаю, кем, что называется, крепким хозяйственником, это очень большое преувеличение. Потому что он, во-первых, много читал, много знал и, кроме того, еще принимал многие решения по строительству армии. Что касается окружения, тут, несомненно, сильной стороной его являлось умение видеть людей. Вот кем, как говорится, был Жуков по состоянию на 1939 год? Комдив. В общем-то, один из массы народа в этом звании.
Но, тем не менее, он проявил себя.
Он проявил себя, его заметили и начали двигать. И человек уже по состоянию на начало войны, начальник генерального штаба. И он быстро продвинул... человека, которого заметил. То же самое, например, с Василевским, который тоже не был, так сказать, звездой первой величины в высоком звании, но тоже был замечен и продвигался. Тимошенко хорошо себя проявил в финскую, тоже был продвинут на пост наркома обороны. И Тимошенко надо было, что называется, здорово набить шишек, в первую очередь с Харьковом в 1942 году, и с котлом под Миллерова, чтобы Сталин, так сказать, его не взлюбил и задвинул на вторые роли. Поэтому человек был просто... Одно из полезных качеств любого руководителя — это умение разбираться в людях. И вот это качество, умение одного приблизить, другого отдалить, кого-то сменить...
Но это политика.
Да, это политика, и тут, в общем... Вот эти кадровые решения, они во многом и влияли на полководческий. То есть он понимал, кого и куда надо ставить. При том, что кадровый голод, понятно, что был достаточно острый.
Острый. И я, по-моему, еще просто от себя хочу добавить, что мы должны быть еще обязаны тем, что Сталин, жесточайшим образом пресекший разные поползновения военных на власть в конце 30-х годов, у наших военных отбил желание лезть в политику раз и навсегда.
Ну, насчет отбил, это после войны, когда он умер, это оказалось, в общем, они...
И тем, у нас прецедентов нет после него. Я думаю, на генетическом уровне эта память. Но это мое мнение, не более
тут,
того.
Да, тут, в общем, много факторов сыграло, но факт тот, что он умел замечать людей и продвигать, несмотря на, может быть, возраст, как говорится, юный для руководителя. Тем не менее, он был человек уже достаточно опытным, и все военное строительство, которое шло до войны, оно же все же двигалось за счет, во-первых, достаточно профессионального окружения, но, во-вторых, все же оно двигалось в сторону современной армии, когда он, выступая перед выпускниками академии, говорил, что у нас 3-я дивизия моторизованная, пусть там это было все в процессе формирования, там нужна была мобилизация, но, тем не менее, были все решения приняты, и решения очень многие, они же сыграли потом, вот всегда... Многие мероприятия не требуют много времени для реализации, поэтому то, что не успели начать до войны, во время войны, так сказать, на коленке делать, оказывается, уже невозможно. Вот эвакуация. На самом деле это была давняя политика на сдвигание промышленной базы подальше на восток. И эвакуировались-то предприятия зачастую на площадке строящихся
вот,
заводов.
Это вы же, Алексей, вы в одной из передач здесь, в этой студии, говорили о том, что приезжал завод, уже была залитая бетонная площадка, к ней были подведены коммуникации, и поначалу, да, крыши не было, станки работали на свежем воздухе, но они работали.
Да, и вот эта вот база, сдвигание вот этой базы назад, и самое главное, опять же, что усвоил Сталин из опыта гражданской войны и Первой мировой. То есть если немцы усвоили в основном тактические положения, то есть, как, грубо говоря, как вести бой дивизии на дивизию, то в Советском Союзе очень была развита теория длительной войны. И в первую очередь такой вещи, как перманентная мобилизация, когда понимали, что можно дивизии формировать. Вот если ввести достаточную подготовку, если иметь там предприятие, выпускающее оружие в достаточное количество, ведь переформатирование многих... Вот тот пакт, так называемый пакт Молотова-Риббентропа, он же был... Эта передышка была с толком использована для переформатирования многих предприятий еще до войны. Вот когда говорят там мобилизация. А ведь многие заводики перепрофилировали еще в 40-м году. То есть масса предприятий передавалась заранее и передавалась для производства боеприпасов, вооружений. То есть была централизованная система, которая позволяла это делать.
А насколько это было коллегиальным руководством? То есть стоит ли говорить, что Сталин вот светоч был, незаходящим солнцем, или вокруг него были собраны... кадры?
Во-первых, решение окончательное принималось, все же ответственность за него несет он всегда. То есть решение принималось им, то есть последнее слово говорил он, но человек умел слушать. И когда было совещание, он всегда ходил и слушал, что говорят. И из этого того, что он услышал, он выдергивал рациональное зерно. Вот опять же возьмем, на мой взгляд, самое умное его решение – середина дня 22 июня 41 года. Никто, на самом деле, даже на границе, те, кто уже ведут бой, сражаются на границе, и даже в штабах округов, не все знают масштабы того, что произошло. Но в сводке генштаба уже прозвучали слова о том, что там мы упреждены, там и прочее, и прочее, что ситуация сложилась не так, как мы рассчитывали, и вообще, так сказать, случилось нечто страшное. Это середина дня 22 июня. И... В Кремле принимается ключевое решение, которое предопределило то, что «Барбаросса» потерпит катастрофу. Принимается решение поднимать больше народу по мобилизации, чем заложен мобилизационный план. Это что означает? Что мы поднимаем, во-первых, те запасников и призывников, которые нужны на заполнение армии до 8,6 миллионов человек по МОП-плану, плюс еще... сверх того, на формирование новых дивизий. Потому что то, что происходит в западных округах, оно явно закончится не лучшим образом. Просто потому, что мы упреждены в развертывании. У нас там нет там войск достаточно, нас побьют. Это было понятно уже в середине дня 22 июня, что побьют. И вот это поднятие возрастов и начало процесса, вот этот вот процесс формирования новых дивизий, это очень долгий, нудный. И поэтому пока вот эти все шестеренки провернутся, пока людей научат, обмундируют, вооружат, пройдет много времени. Ведь та дивизия, которая Панфиловская обороняла Москву, история началась в середине июля 41 года. То есть пока, так сказать, все шестеренки провернулись, нашли командный состав, собрали, обучили людей, там по 12 часов в день гоняли на полигоне и... Октябрь 41 года, у немцев таких же аналогичных дивизий, сформированных в Фатерлянде, нет. Бац, опаньки, они к Волоколамску ходят, а тут перед ним свежая дивизия. И на Барбароссе, мало того, что на Барбароссе ставится большой жирный крест, немцы засовывают голову в пасть дракона. Вместо того, чтобы отсидеться зиму на крепких позициях, они идут вперед, и это для них автоматически уже тогда, если бы они знали заранее, что там происходит в тылу Советского Союза, они бы, так сказать, в ужасе встали перед Вязьмой и дальше бы не пошли. Новые формирования, которые их бьют, отбирают у них кучу автомобилей, весь ремонтный парк танков собирается, и потом есть там фотографии такие, ряды стоят техники, часть из которых отремонтировали, пошла на встрой уже в составе Красной Армии. Отбирают в моторизованных дивизиях грузовички, тягачки, которые обеспечивают им скорость и подвижность. И группа армий-центр, так сказать, в танковых дивизиях группа армий-центр лошади используются для подвоза вместо автомашин. И это колоссальный успех. Вот битва под Москвой, ее успех был заложен в середине дня 22 июня, когда
это же ведь опиралось, наверное, еще на то, что до этого, на тот задел, который был сделан.
Нет, задел, да, промышленный в первую очередь, но, тем не менее, было, вот сидели люди в Кремле, и было услышано про то, что, так сказать, дела, скорее всего, пойдут плохо, и решение, которая ломала... Вот военным-то проще сказать, у нас есть планы, рассылаем телеграммки, поднимаем, и ура, вперед, пусть идет все по плану. А получается, что мы телеграммки старые рвем и запускаем нечто нештатное. И вот в 16.40 22 июня вот это решение было принято, и оно определило... В принципе, ну, естественно, понятно, что если бы плохо воевали, там, если бы не своевременный контрудар, если бы элементарно, так сказать, не туда, не плохо планировали, то оно бы не получилось, но, тем не менее, основа для этого была заложена.
Вы еще рассказывали, Алексей, о том, что вот опять говорят, танки были, и Т-34, и ИС были, а, ну, помните, как один директор сказал, просрали все полимеры? Ну, а в данном случае все. А вы же говорили, что танки были экипажи обученных. Потому что невозможно механика-водителя выучить из практически неграмотного парня.
Не, ну понятно, что вот это была проблема, так сказать, были в тактическом звене, но тем не менее очень многое закладывалось, и то, что в 30-е годы это все строили, это стало железным щитом страны. И перевод промышленности на военный рельс, когда Челябинский завод, выпускавший тракторы, стал выпускать танки КВ, вот это все, оно играло. И если, опять же, возвращаться к полководец, то выбор времени, когда контрнаступать под Москву. Поэтому это те решения, опять же, которые оставались за ним. Ага. То есть они предлагались.
Угу. И... Алексей, давайте мы так, тема колоссальная.
Да.
Я предлагаю вам вернуться к ней в следующую субботу. А сейчас вы ответите на вопросы, которые зададут наш слушатель. Ну, первый вопрос, это не вопрос, это вот человек тоже прочел одну книгу. Сталин предложил разделить Луну. Ну, предложил, пишется все-таки после РЕ. Предложил, не предложил. Ну, это, извини, я придираюсь. Наверное, я к вам придираюсь. Луну, какой он был дальновидный прагматик. Нет, прагматик. Прагматик.
Ну, мало ли, может, с мобилы пишет. Это
нет, опечатка считается только, если буква рядом.
Ага.
А если нет, это не опечаточка. Он предлагал кому-нибудь делить Луну?
Не, я вот такого не припомню.
Не знаете,
да, но вот когда открываешь... Я просто интересуюсь техникой, и, соответственно, когда открываешь сборник документов по советской космической программе, что как Гагарин полетел на Луну, открываем, какой первый документ? За подписью товарища Сталина 45-го года. Почему еще война идет?
Ага.
То есть процесс о том, что делать ракеты...
Ракеты, все, понятно.
О том, что делать ракеты. Ведь советская космическая программа, она начала, опять же, все делается долго, и много, так сказать, приходится преодолевать трудностей.
Потому что люди, там кто-то говорит, из людей, которые в этом ничего не понимают, надо было перебросить две дивизии туда. Ну, так, ну, если прикинуть, что такое дивизия, сколько там этого, того, пятого и десятого.
Где 30 эшелонов, если так сказать.
Где? Как эти эшелоны пропустить? Есть такая возможность. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Доброго здоровья всем, Михаил,
и вам.
Москва.
И вам.
Вот, у меня маленькая реплика и тоже небольшой вопрос. Насчет планирования вообще, значит, когда закончилась битва под Москвой, был принят план, ну, генплан восстановления Минска. Ну, это так, об архитектурных делах, на секундочку.
Да, это вот, очень даже в канву нашего разговора.
Да, да. И вот смотрите, насчет личности, вот интересное дело. Значит, менялись начальники, то есть Жука, начальник генерального штаба, да, то есть, и потом, в конце концов, вышли на Василевского. Но Жуков, он нашел, это вот такой отбойный молоток, то есть он очень моторный парень. Его, как представителя ставки, кидали на самые тяжелые всегда места.
А вопрос?
А вот более спокойный и умница Василевский, ага, стратег, да, он нашел свое место там. Ну, Сталин же их видел, сталкивал мнениями, и каждому человеку он нашел место.
На самом деле, понятно.
Да-да-да, спасибо, спасибо. Остальному. Извините, ради бога, вопрос какой у вас к Алексееву?
А вопрос у меня вот какой. Вы знаете, почему-то очень как-то мало слышится о Василевском, о маршале. То есть, вообще, кстати, мажорскую операцию вообще-то, ну, да, генерал, да, Васильев, он ее провел и все остальное. Вот если бы как-то чуть поподробнее...
Да, вот это очень правильно все.
Алексей, а в следующий раз, если...
Не, ну да, можно будет сказать в следующий раз, но так я буквально одной фразой скажу,
да,
что
пожалуйста.
Василевский тоже был представителем ставки. Операция «Багратион». Василевский координирует первый прибалтийский, третий белорусский, Жуков, первый, второй белорусские фронты. Василевский точно так же ездил по разным фронтам. Крымскую операцию он руководил не сидя в Москве, в генеральном штабе. Тут вопрос в том, что были институт представителей ставки. И помимо Жукова, Василевский был там Воронов и прочее. Это был, опять же, принцип руководства такой общий.
Mm-hmm. Ага. Но я бы еще хотел, что во время войны, ведь очень многие люди считают, что вот Берия, например, он руководил безопасностью. Вот всю рядовую госбезопасность вытащил на себе Богдан Кабулов. Это свидетельство очевидцев, которые вместе с Берией работали. У Берии были дела, которые он держал на личном контроле, конечно. Но, Алексей, вот это правда или неправда? Члены Политбюро, вот ближайшее окружение Сталина, постоянно перебрасывались с участка на участок. Ты отвечаешь за снаряды, а ты отвечаешь за пушки. А через два месяца всех меняют местами.
Нет, нет, вот нет? Такого меняем местами все же была определенная специализация. Вот опять же, возьмем, вот расстреляли в 41-м году Павлова. Это, в общем, дело скорее Мехлиса. Но Мехлиса, увидев, как он, что называется, направо-налево рубает, как там командующий вот, и 4-й армии расстрелял, там, на это все посмотрели наверху в Москве, Евгений Федорович, и Мехлис от этого дела оттер очень, так сказать, недвусмысленно, и поставили более вменяемого человека Маленкова, ну, вменяемого в том плане, что не спешащего рубить головы. И всю войну Маленкова была, работала комиссия Маленкова, которая разбиралась. Вот у нас не очень хорошо случилось по Сталинградом. Давайте разберемся, почему. И поработала комиссия. Вот у нас там Прохоровка как-то вот танковую армию свеженькую в бой ввели, и что-то, да, кстати, потери большие, 60-70%. Давайте разберемся, опять же, разобраться, кого там, куда отстранить.
Алексей, ну это же надо обязательно в следующей передаче раскрыть.
Да, вот комиссия Маленкова, к сожалению, ее документы, они куда-то рассеяны. То есть они, не, они даже вот, может быть...
Термин-то какой интересный.
Ну, они, может быть, лежат не там, где их ждут. То есть я регулярно встречаю нужные документы в совершенно других местах.
Понятно.
Поэтому в архиве надо работать бульдозером, вот так вот брать и потом это все...
На ширину ковша.
Да, отвалом это все обрабатывать, потому что самые там интересные вещи по там, зиме 43-44 года я нашел вообще в деле, которым должно быть только там лето или осень 44-го. Поэтому всегда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому вот люди копают, я думаю, рано или поздно вот эти вот все документы там по Прохоровке, по Сталинграду найдут. Они, может быть, скорее всего, не секретные, просто лежат где-то.
Где-то не там.
Да, где-то не там, это обычное дело. И вот, видимо, так сказать, это то, что нас ждет в будущем. Но, тем не менее, поставили Маленкова, он дисциплинированно это все выполнял и не рубал головы, самое главное. Вот после 41-го года вот таких вот отрываний голов направо-налево уже не было. Даже там зимой 43-44 года Воронов, как представитель ставки, не, скажем так, выступил не лучшим образом. Его отстранили, отправили на, так сказать, менее ответственную работу. Вместо него приехали в Белоруссию там Жуков с Василевским, но, тем не менее, опять же, расстрелов не было.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы спросить, а кто из членов Политбюро был наиболее надежным, на которого мог опереться Сталин во время войны? Спасибо.
Спасибо вам,
Георгий.
Безусловно, да. Спасибо. Безусловно, Молотов. Вот, на мой взгляд, вот это было даже не только какое-то взаимодействие, начальник подчиненный, но и дружба. То есть вот Вячеслав Молотов, это был человек, личный друг и незаменимый помощник Сталина. Вот он очень много... И вот опять же, если смотреть вот РГАСПИ, фонд Молотова, там масса всего, и по ленд-лизу. Вот видно, что человек много чем занимался. То есть ему могли бы действительно поручить что-то, не бросать там с участка на участок, а просто на него шел некий вал обращений, mm-hmm. он их обрабатывал. И там, может быть, что называется, какая-то заготовка чего-то, и рядом, так сказать, ленд-лизовские танки, там еще какое-то разбирательство. То есть люди все это все обрабатывали, там предприятия. То есть вот Молотов, несмотря на то, что вроде бы внешнеполитический, так сказать, ведомство, он, охват у него был большой. То есть вот во время войны ему приходилось много чем заниматься.
Вот именно Молотов, да?
Да, вот на мой взгляд, все же правой рукой был...
А с другой стороны, когда Молотов был назначен возглавить атомный комитет, он же не справился. И вместо него пришел Берия, ну, на создание атомной бомбы. Но опять головы не полетели.
Да,
головы опять не полетели. Опять голова не полетела.
Потому что если всех, как говорится, расстреливать, то кто воевать будет? Поэтому, может, ну, просто, да. Может быть, человек надо назначить. Вот, на мой взгляд, опять же, кадровая ошибка Сталина, вот если говорить, все же люди ошибаются, это Тимошенко. То есть вот Тимошенко, на него жутко обозлились. Вот опять же, я читаю, так сказать, документ, обмен телеграммами в Москву из Москвы. На него жутко обозлились за то, что он честно не сказал, что под Миллерова был котел, мы понесли большие потери. Он начал там лепить всякую, как говорится, слова о том, что эти армии переданы на Южный фронт, а я про них ничего не знаю, там бла-бла-бла. На него прикрикнули, он все равно, так сказать, не отреагировал. И вот его отжали. И вот сразу его задвинули на дальнее направление, так сказать. Он в дальнейшем уже не был на первых ролях. Но вот, на мой взгляд, Тимошенко был тем человеком, которого, может быть, недооценили.
Ну, невозможно все время быть
да,
правым.
Да, но тем не менее, вот просто на него разозлились.
Если Сталин
эту обиду
всегда
сохранили.
Был прав, значит, он не заходящее солнце.
Нет, это ну, не так. Не вот человек ошибался, вот здесь... Вот
да
здесь...
нет, мы можем составить колоссальный список ошибок. Черчилля.
Да, да.
Рузвельта.
Начиная с Дарданелл там, да, и прочее.
Я не знаю, кого. Деголя того. Да, ну что, в конце концов.
Ну, в общем, Семен Константинович как раз обидели зря. А вот там какие-то вот другие ситуации были. Там, может быть, человек того же Мехлиса, которого тоже его... отодвинули подальше, но, тем не менее, он оказался, может быть, на своем месте.
Вот. Ну, а что было бы, если немцы не совали голову в пасть дракона, отсиделись бы на других позициях? Сергей Сберглёва. То же самое было.
Ну, я так скажу, что если бы они встали, заняли оборону, то в условиях отбирания у Красной Армии пороховых заводов в 41-м году мы бы их не своротили. Вот того эффекта потрясающего, который было под Москвой, когда собрали ремонтный парк, куча брошенных автомашин, угу. Вот этого бы не было. То есть война бы продлилась...
Как-то по-другому.
Да, она пошла бы как-то по-другому. Сходу бы эти группировки сокрушить бы не удалось. Ну, вот так.
Ну, Алексей, будем считать, что это затравка для следующей беседы. И я сейчас прямо говорю всем слушателям, Алексей Исаев, дай бог ничего не случится ни с кем из нас, будет здесь в 11 часов в следующую субботу. Всего вам самого доброго, спасибо и дай бог до завтра.